православия. Информационно-просветительская программа Пензенской митрополии.
Добрый день. Эфир «Радио России» продолжает информационно-просветительская программа Пензенской митрополии «Мир православия». У микрофона Евгений Белохвостиков, за режиссерским пультом Нелли Павлова. На этой неделе в России отмечался День работников культуры, профессиональный праздник музейщиков, библиотекарей, книгоиздателей, журналистов и всех, кто так или иначе связан с этой сферой. И нам показалось это подходящим поводом для того, чтобы поговорить об отношениях между культурой и церковью. В последнее время эта тема вновь приобретает актуальность, а порой даже скандальность. В непростом вопросе попытаемся разобраться с протоиереем Алексеем Горшковым, клириком Петропавловского храма Пензы. Он войдет в студию через пару минут, и стать участником нашего разговора сможете и вы, позвонив по телефону прямого эфира. А начнем мы по традиции с рубрики «Седмица».
Седмица. Обзор событий недели.
Здравствуйте, в студии Владислав Балякин. Благодать Святой Горы Афон теперь есть и в Пензе. В Благовещенской церкви, сопредельно строящемуся Спасскому кафедральному собору, православные встречали христианские святыни из Греции, говорит насельник сербского монастыря иеромонах Силуан.
Мы представители сербского монастыря. Сербский монастырь – это причина, что мы приехали. Он 6-7 лет назад сгорел, что они
страдают.
Пострадал. И что они ремонт сделали, это все сгорело. Остались только старые. Сейчас опять заново.
В Пензу доставили списки с Иверской иконой Божией Матери, которую считают чудотворной, и Всецарицы, главных реликвий Иверского и Ватопецкого монастырей. Причем икона в Пензе замироточила. Также для поклонения верующим выставлен ковчежец с частицами мощей 10 православных святых, среди которых Григорий Богослов, великомученик Пантелеимон и Анастасия Узорешительница. До 10 часов утра 30 марта святыням можно поклониться в Покровском соборе на улице Чкалова. С половины 11-го 30 марта до 10 утра 2 апреля в Петропавловском храме на улице Рахманинова. С 11 часов 2 апреля и до 10 часов 5 апреля в Воскресенском молитвенном доме Заречного. Жители квартала Луи, дома для людей с ограниченными возможностями, получили работу. Они трудятся в типографии при Пензенской епархии. Так, задача Татьяны Кононовой – сфальцевать газеты, то есть согнуть полосы и собрать их в нужном порядке.
От того, сколько ты сделаешь, то есть сколько ты сделал продукции, сколько ты ее сдал поставщикам и заказчикам, столько и начисляется. У меня вышло 7,5 тысяч.
Ребята занимаются не только механической фальцовкой, но и творчеством. Делают на заказ кружки с оригинальными рисунками и надписями. Всего за минуту обычная посуда превращается в сувенир, который уже пользуется спросом, рассказывает Иван Пчелинцев.
Мы спрашиваем в основном, то есть, какой вам нужен рисунок на нем, или и они приносят как бы на флешках фотографию там разработанную, которую они хотят. Мы оформляем ее на фотошопе, вот, чтобы она так нормально, хорошо выглядела. Вот, пускаем потом на кружку.
Трудоустройство этих ребят благословил митрополит Серафим. Он нашел помещение, пожертвовал средства на ремонт и оборудование. Сейчас здесь работают 4 жителя квартала Луи. В планах обеспечить занятостью и других его обитателей. Благотворители нашли дом, который можно переоборудовать в новый квартал, рассказывает руководитель благотворительного фонда «Благовест» Мария Львова-Белова.
Там большое помещение, где-то 300 квадратных метров, поэтому я думаю, что там будут жить где-то 8 колясочников, но при этом мы еще сделаем типа стационарного отделения, куда могут приехать из других регионов, перенять опыт, попробовать пожить там месяц, например.
Седмица. Обзор событий недели.
В Пензе 12 часов и 15 минут. Мы продолжаем программу. И я приветствую в нашей студии протоиерея Алексея Горшкова, клирика Петропавловского храма Пензы. Отец Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Божьи вам благословения.
Мы работаем сегодня в прямом эфире. Телефон студии 54-32-24. Пожалуйста, набирайте этот номер прямо сейчас и задавайте свои вопросы. А основная тема нашей беседы, напомню, сегодня это православие и культура. Отец Алексей, ну вот есть две, может быть, крайние точки зрения. Первое, для верующего человека, конечно, более близкое, в том, что культура и церковь на Руси издавна были связаны неразрывно, и именно благодаря церкви развивалась и письменность, и архитектура, и изобразительное искусство. И есть другая, которая тоже в последнее время часто звучит, что церковь свободолюбивому развитию искусства мешает, мешала, что церковные каноны только сковывают творцов, и в наше время вообще подходить к культуре с религиозной точки зрения недопустимо. Вот почему вообще появились такие полярные точки зрения?
Для начала, наверное, нужно разобраться с самой терминологией вот этого понятия культуры. Ведь, как известно, в это слово мы привыкли вкладывать все самое разнообразное. И действительно, нет, наверное, другого такого слова, которое бы имело такие многообразные оттенки в определении. С культурой, например, у нас связано поведение человека, с культурой...
Культура значение воспитания.
Да, значение воспитания. С культурой может быть связано общение людей, физическую культуру, и даже имеется культура питья. Хотя это просто игра слов. Никакой культуры питья на самом деле нет. И
выражение быть, такое есть.
И быть не может. Может быть только спивание либо быстрое, либо медленное людей. Впервые, значит, определение культуры было дано американскими антропологами где-то в середине XIX века. Но к тому времени этих определений культуры было всего лишь 7. В начале XX века определение культуры появилось более 50, а к середине XX века их появилось уже 250. На данный момент...
Редкое слово, наверное, которое имеет столько...
Да, столько смысловых значений, да. На данный момент их насчитывается около 500. Ну вот, чтобы радиослушателям было более-менее понятно, к чему сводятся эти определения, можно свести вот к такому понятию. Культура охватывает все то, что различает жизнь общества, то есть жизнь людей, с жизнью природы и жизнью животных. То есть еще могу уточнить, чтобы это было более понятно. То есть все то, что нас различает с природой или животным миром, вот это и является культурой. Пример можно произвести, значит, пример можно такой привести из нашей современной жизни, когда, увы и к сожалению, жизнь людей ничем или мало чем отличается от жизни природы или от жизни животных. Вот так, например, современный человек может жить, по выражению святых отцов, утробной жизнью, то есть жизнью и запросами только своего тела. Вот то, что тело захотело,
самосохранение,
да,
продолжение рода.
Да. То, пожалуйста, будьте добры. И в этом отношении человек может, подобно растению биологическому, развиваться, расти. Вот. В нем будет какой-то происходить рост непременно. Но в то же время мы не можем назвать жизнь этого человека культурной, так как мы не видим различия вот с биологической средой. И другой пример. Пример животного мира. Вот так нам известно, что животные, например, не испытывают чувства стыда, там какой-то застенчивости, у них нет страха Божия, целомудрия и других нравственных качеств.
Нет культуры.
Это, да, вот видите, если мы в этом разницу видим человеческого общества, то это культура. А если разницы нет, а ведь нас практически к этому подталкивают, к тому, чтобы мы не испытывали чувства стыда за свое поведение. Стираются грани между добром и злом. И таким образом человек, если он встанет на этот путь, на путь жизни вот такого животного или биологического существа, то он перестает быть культурным. Вот недавний пример. Буквально вчера на сайте Сретенского монастыря православия.ру появилась информация о том, что немецкие монахи монахи и монахини немецких монастырей, католической церкви, подписали открытое письмо, обращенное к главе Римской церкви, с требованием. Вот обратите внимание, это не просто какое-то прошение или просьба, а требование о том, чтобы церковь римская изменила доктрину, вы слышите, изменила вероучение церкви в отношении сексуальной жизни людей. На данный момент они просят, чтобы ввести, ну, так называемое одобрение гомосексуализма. А также...
Сейчас со стороны монахов да, очень странно,
да, очень странно,
говоря, слышать, даже да. католических монахов.
Я, знаете, что в этом увидел? Увидел перспективу, что в дальнейшем, я думаю, что они и для себя будут что-то подобное просить, когда добьются вот этой уступки. Это будет, можно сказать, и неудивительно. Вот это говорит о том, что человечество, оно может действительно не иметь таких вот различий с природой и животным миром. И таким образом мы не можем сказать, что человек такой живет культурной жизнью. А вот то, что вменяется нам церкви как вмешательство в культурную жизнь интеллигенции или там общества, которое занято якобы просвещением, то здесь можно сказать, что религия, она действительно неотъемлема от культуры.
Ну, получается, что они идут рука об руку.
И разделять их нельзя. Бывает
и,
только
в общем-то, к одной цели,
искусство нравственное и безнравственное. Я думаю, что это определить можно вот таким понятием.
Еще раз напомню, телефон прямого эфира 5432-24. Пожалуйста, звоните, присоединяйтесь к нашему разговору. Сейчас, Алексей, ну вот действительно, уже переходя к тому, куда позволительно с точки зрения интеллигенции некоторой ее части и непозволительно вмешиваться в церкви, невозможно не вспомнить недавний случай в Новосибирске, когда постановка классической оперы Рихарда Вагнера «Тангейзера», по сути своей совершенно христианского, кстати, произведения, как его задумывал автор, вызвало такое возмущение верующих. Не буду вдаваться в детали, тем более, что сам я постановки не видел, конечно, не могу судить, насколько там все было плохо или хорошо, допустимо, недопустимо. Но важен вот сам принцип. Должен ли человек, творец культуры, автор, постановщик, иметь в виду чувства верующих? Вот должно ли быть у него какое-то внутреннее табу?
Для того, чтобы нам говорить о постановке оперы, которая состоялась в Новосибирске, а я думаю, что, наверное, немногие из наших радиослушателей вникли в суть этого дела, и, скорее всего, это просто произошло поверхностно.
Ну там, да, я просто именно вот как принцип, как
да.
прецедент.
Я еще, вы знаете, я подумал о том, что если бы это у нас произошло в Пензе, допустим, как бы наши сурские жители отреагировали на это. Но это вопрос, может быть, будущего. Значит, хотелось бы сказать в отношении вообще творчества. Вот как вы сказали, Евгений, на самом деле Рихард Вагнер, он, наверное, не предусматривал такого изменения формата оперы «Тангейзер».
Ну, у него же в основе лежит средневековая европейская да, католическая да, легенда.
Да, совершенно верно. И, наверное, для радиослушателей будет интересно знать, что различные существуют постановки тех произведений, которые задумал автор. Вот, например, если вы приходите в храм и слушаете церковное песнопение, неудивительно, что они уже изменены. То есть композитор ставил перед собой одну цель. Он написал одно произведение, но со временем в это произведение могли быть внесены какие-то изменения. Обработка это называется. То есть обработка такая-то, обработка такая-то. Музыка, значит, вот как мы иногда из кинофильмов слышим, там музыка такая-то, обработка такая-то. Вот. То есть это музыкальные произведения, которые изменены. И прежде всего, говоря, значит, о этой опере «Тангейзер», мы должны понять, что постановщик ее изменил. То есть композитор сам себе, он не ставил перед собой такой цель.
Я так понимаю, оскорбить. Что музыку-то не менялась при этом, наверное.
Музыка не менялась. Ну так, всего, а постановка, да? Это, вы знаете, это очень крепко, ну, жесткая. Да, здесь, если предусматривается музыка, то, естественно, постановка должна быть.
Тем более, что Вагнер и сам либретто писал, да, своим операм. Да, так что у него было все именно задумано, да, как цельное произведение. Да.
Наверное, был бы не рад такой постановке, которая, к сожалению, оскорбила чувства верующих. И в этом отношении можно сказать, что, с одной стороны, они отреагировали хорошо.
В том автору смысле, бы понравилось.
Да, отреагировали, что они неравнодушно отнеслись к изменению оперы. Вот, и поэтому можно в этом отношении только приветствовать жителей Новосибирска. Все-таки они не безразличны. Вот видите, нашли время для того, чтобы посетить театр. Вот, хотя у современного человека, как мы и говорим, у него очень много забот и дел. Но вот хорошо, что мы и в том числе верующие находим для этого время, для того, чтобы посетить вот театр или там оперу. Вот в этом отношении это является хорошим таким показателем. И что церковь действительно не одобрила вот эту вот постановку оперы и тем самым вызвала такой вот тревожный сигнал. И поэтому можно сказать, что постановщику этой оперы нужно задуматься о том, что неосторожный какой-то его творческий взгляд – может действительно понести утрату не только смысла вот его произведения, которое он ставит на сцене, но и глубоко оскорбить чувства верующих людей.
Хотя, в принципе, он, может быть, и не ставил себе кощунственных целей, вот как цели.
Я лично думаю, что нет. Скорее всего, он лично вот такой цели не ставил. Наверное, скорее всего, были поставлены цели другие, такие экспериментальные. Вот, ну, хочется иногда вот чего-то творческого, необычного, чтобы тебя заметили, да, похвалили. Вот, и наверняка вот такую необычную цель поставил перед собой постановщик вот этой оперы.
У нас есть телефонный звонок. Алло.
Алло.
Нет, к сожалению. Наверное, не дождался слушатель. Ну, может быть, еще перезвонит, еще мы пообщаемся. Алексей, ну вот это внутреннее ощущение, что можно, что нельзя, чтобы не оскорбить, это должно быть внутреннее чувство у автора, у постановщика в данном случае, или оно должно как-то быть закреплено законодательно?
С одной стороны, конечно, лучше было бы, если бы закрепить это законодательно. Вы знаете,
хотя тонкая, конечно,
да, такая тонкая сфера. Да, и я вот хотел бы оговориться в связи с этим. Если я не ошибаюсь, несколько лет назад поступило предложение создать такую экспертную комиссию при нашем государственном телевидении, которая бы могла вообще оценить, что является нравственным, а что безнравственным. Вот. И, сложное насколько дело, мне известно, это продолжение этой идеи не было.
Ну, России, да, вот я честно не очень себе представляю.
Было бы неплохо. Вот таких экспертов, действительно высококвалифицированных, из разных областей, сфер, а почему бы не создать
идея
такую
хорошая
комиссию? Да. Пусть это не цензура. Вы знаете, это не цензура. Но рекомендации, допустим, вот как мы видим, такие плюс 18 можно смотреть или нет, плюс 16 там. Вот, то есть это рекомендация, стоит ли эту программу смотреть, если вот эта комиссия экспертная ее не одобрила, как, допустим, сейчас, вот уже тоже, опять же, в течение нескольких лет мы имеем издание православной литературы, когда они одобрены, значит, издательством Русской Православной Церкви. А ведь
ну, это что, не, да, греха не то, чтобы таить, запрещение к что распространению греха, других, да, но тем не менее.
Ведь, допустим, 10 лет назад эти издания выходили под благословение там, какого-то епископа. Он и в жизни не видел этой книги. А там стоит, значит, благословение такого-то епископа. А сейчас очень легко. Если вы берете эту книгу, видите, что это одобрено издательством Русской Православной Церкви, вы заглядываете в интернет, на сайт этого издательства.
По номеру
и видите,
можно проверить, да, элементарно.
Рекомендована она или не рекомендована, стоит ее читать или нет.
Есть у нас все-таки звонок, мне подсказывает Алло. Звукорежиссер. Алло.
Здравствуйте.
Добрый день.
Отец Александр, благословите, раб Божий Павел.
А Господь вас благословит, Павел.
Вопрос вот у меня такой. Почему в старых храмах Пензы со времен масонского периода Священного Синода не удалены ни канонические изображения Бога Саваофа и ни канонические иконы. Спаси Господи.
Интересный вопрос. Благодарю вас за вопрос. Действительно, это значит появление вот этих неканонических икон, когда
Троица Новозаветная,
да, Троица, имеется в виду, Новозаветная Троица, так называемая, неканоничная, когда в виде старца седовласого, значит, изображается Бог Отец, а также другой символ, сходящий с голубь, значит, с царских врат. Вот на некоторых храмах вот 18-19 века сохранились такие символы, буквально посередине сверху царских врат спускается голубь, то есть символизирует Святого Духа. Вот эти символы не удалены, вот как мне кажется, а дело в том, что вот недавно я посетил Санкт-Петербург, повышая квалификацию, и обратил внимание, в трапезной, вот где принимают пищу студенты очного, заочного сектора и преподаватели, там висит новозаветная икона, где изображен, значит, Бог в виде старца. Вот это меня удивило. Но я не стал задавать вопросы уж преподавателям, там, профессорам, докторам богословия, но сам, значит, пришел к выводу, что это... Скорее всего, это дань традиции. Вот той традиции, которая, увы, может быть, она не всем нравится, но она у нас существовала. И поэтому мы как-то вот должны ее в этом отношении как-то обозначить.
И не только в Пензе не удалены все эти изображения.
Вот видите, конечно, даже вот в Академии, да, в Санкт-Петербургской это присутствует.
Хотя сейчас, я насколько знаю, новых икон Новозаветной Троицы сейчас не пишется. Потому что все-таки это как-то так... Ну,
да,
осторожно.
Да, вот таких не пишется.
Воспринимается, да. Пишется. Ну, давайте вернемся к основной нашей теме. Святой Алексей, вот на ваш взгляд, как должен реагировать верующий человек на кощунственные в его глазах проявления культуры? Осуждать, добиваться запрета, просто не ходить на ту или иную постановку, выставку, не читать ту или иную книгу?
Ну, тот или иной способ, конечно, он допустим. Мы можем не ходить на эту постановку. Мы можем на многое закрыть глаза, но в таком случае возникает вопрос, а где наша позиция? Разве она будет обозначена вот так пассивно в этом отношении? Просто закрыть глаза на эту реальность и не замечать ее, делать вид, что ее не существует. Такая позиция, она не поддерживается Священным Писанием и позицией Церкви. Мы видим активную позицию святых отцов, например, 4-го столетия. Вот когда мы говорим о культуре, о постановках театральных, то мне вспоминается всегда святитель Иоанн Златоуст, который очень категорично относился к этим театральным постановкам. Но в то время это постановки были связаны все-таки там с разгулом.
Но это еще были древнегреческие традиции, там много всего было.
Да, там мало было что христианского, поэтому так критиковалось. Но нужно понять одну очень важную вещь, а понять позицию православного христианина. То есть эту позицию мы как-то должны подтвердить. Пусть это будет не протест какой-то в виде митинга какого-то, но этот протест может быть нами зафиксированным в другом виде, в каком-то письменном. И этого будет вполне...
Ну, выразить свою точку зрения.
Выразить обязательно свою точку зрения. Несогласие, публичное несогласие в виде открытого письма. Я думаю, что этого будет уже достаточно.
Наверное, уж как я помню, у Иоанна Златоуста вообще были такие слова, что... Ударь уста, произнесшие кощунство, и освети руку ударом. Ну, наверное, для нас это уже как-то слишком будет, но как-то выразить позицию все равно же можно.
Можно и словом это сделать.
И еще один звонок у нас. Алло.
Здравствуйте.
Добрый день.
Вот сейчас, в данный момент, значит, вам вопрос я должен задавать, там, Анна Павлова какой. Какой вы хотите вопрос задать вам, проповеднику? Я хотел задать вопрос вам лично, уже два раза она не подключает. Анна Павлова называлась. и сказала, какой вы вопрос хотели бы задать. А я хотел сказать, что религия – это опиум для народа в данный момент. А проповедников, извиняюсь за выражение, она вот так берет, и рука-то у нее трясется. Понимаете, хотел вопрос, как у нас демократия, у нас либерал, все разрушили страну.
Но а вы хотели вопрос какой-то задать?
Как это вы по канонам опиум для народа? А почему? А потому что попы-то ездят на машинах, на дорогих.
А простите, пожалуйста, а у вас вопрос какой-то есть к нам?
Вы же не...
Или вы хотите точку зрения свою высказать?
Господин, вы сейчас насаждаете...
Что-то не совсем. Я понял позицию в целом слушателя, которая, в общем-то, не особо новая и оригинальная, но что-то не очень понял.
Высказал
собственно...
недовольство.
Ну да, в чем, собственно...
Да, а вопросы мы не
вопрос,
услышали.
Да, да, ну,
не
услышали. Не совсем я понял, да. Вот, но, в принципе, каждый имеет право на свою точку зрения, на ее выражение. Есть у нас и атеисты, я в этом ничего да. плохого и предосудительного
как
не вижу.
Как владыка Филарет в свое время говорил, я очень это запомнил, фразу. Он говорил, что атеизм, он может быть разным. Может быть миролюбивый, когда человек просто отставит свою чувство.
Нет, ну, в принципе, это личное дело.
А бывает уже воинствующий. Вот дай бог, чтобы у нас воинствующего атеизма не было.
Да,
а то мы друг друга перебьем.
Чтобы на оскорбление не переходил, конечно, ни с той, ни с другой стороны. Отец Алексей, ну вот неоспоримо, что талант дает человеку Господь. Ну и о конкретных творениях тоже многие авторы говорят, что это было создано по вдохновению. Так как вот их можно упрекать в кощунстве, если им кажется, что это не ими придумано, вдохновлено, что это вот просто на них снизошло свыше, что через них это все?
Так источник вдохновения может быть разным. Если мы видим, что произведение, которое якобы по их вдохновению было создано, оно не отвечает нравственным категориям, нравственной оценке, то, естественно, мы должны задать вопрос, а кто является вот источником вот этого вдохновения? И, скорее всего, если произведение носит безнравственный характер, то мы должны понять, что источником вдохновения не может быть Господь Бог. Не может быть вот эта созидающая сила, которая действительно является сотворческой в этом мире. Если мы подобно Богу творим, то мы творим, должны творить только добро. То добро, которое будет созидать нашу жизнь, вот, и создавать такие условия для ее раскрытия и процветания.
Еще один звонок у нас. Алло.
Вы меня слушаете?
Да, да, вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Меня зовут Александра.
Доброго здоровья вам.
Вот в ночь пойдем молиться в церковь на Пасху. Прихожане одевают все темные. Это неправильно, как вы считаете? А и второй вопрос.
А что неправильно, простите?
Мы не совсем поняли. Что неправильно? Ночью вы пойдете, и что будет?
Нет, ну, вот одевают все темные. А как нужно одеваться?
Ну, в пасхальную ночь вы имеете
ну,
в виду?
Да, да.
Да.
Так, первый вопрос, хорошо.
Вот в ночь.
Хорошо.
А вот второй вопрос. Объясните, что соборование дает человеку?
Угу,
много суеверий.
Согласен.
Люди боятся. Спасибо.
Спасибо вам за звонок.
Спасибо, Господи. Ответ на первый вопрос. В каких одеждах прийти на пасхальную ночь? Вот если вы обратили внимание, то сейчас во время поста облачение церковное, в основном мы одеваем черными. Также в церкви, в храме покрыты все, можно сказать, аналои, которые можно покрыть, распятие Христа. Все у нас покрыто черным цветом. Это знак выражения нашей скорби. Но в Великую Субботу это будет предварение пасхального богослужения в субботу. В этом году, 11 апреля. В субботу во время литургии вдруг неожиданно, буквально, посередине богослужения, царские врата закрываются в алтаре, и алтарь, и священнослужители, и все в храме быстро переоблачается в белый праздничный цвет. Поэтому вы можете приходить на пасхальное богослужение в самых красивых, самых нарядных и праздничных одеждах. Мы уже будем прославлять воскресшего Христа. А вот ответ на второй вопрос, конечно, заслуживает особого внимания. Я постоянно, значит, вот сталкиваюсь с тем, что люди, с одной стороны, они, конечно же, неправильно понимают таинство соборования. Потому что многие видят в нем почему-то преддверие отпевания. Это вот с одной стороны. Но как тогда объяснить вот такую тенденцию, когда в наших храмах абсолютно, ну почти абсолютно здоровые люди соборуются?
Да вот, могут и абсолютно они, здоровые, да, абсолютно запрет соборуют. На это нет.
Ну, я сейчас об этом постараюсь поговорить. Вот буквально несколько дней назад, именно в четверг мы соборуем в нашем храме Петра и Павла по четвергам. И также вот иногда по воскресным дням. Кстати говоря, завтра в 14:00 у нас будет отдельное соборование для тех, кто в будний день не смог прийти. Я обратил внимание, как, впрочем, и каждый год, что соборуются дети. Вот этот вопрос меня беспокоит. Я заглядывал в интернет, интересовался мнением других священников. Одни священники категорично относятся к соборованию детей младенческого возраста до 7 лет. И относится только, значит, с уважительной причиной какого-то хронического заболевания, значит, молодого человека, которому уже там более 7 лет. Вот. Но вот позавчера соборовалась девочка примерно лет 10. Я задал вопрос матери, они соборовались вместе. Я задал вопрос: ваша девочка чем-то больна? Но ведь, как известно, для того, чтобы собороваться, для того, чтобы принимать это таинство, нужны какие-то причины. Вот апостол Яков, когда он создавал этот чин соборования, он ясно говорит: если кто болен из вас, то призовите пресвитера церковные.
Ну, то есть, по сути, это соборная молитва об исцелении.
Да. И, кстати, в древности соборование проходило немножко по-другому. В древности, значит, в первый день соборования, вот когда человек заболел, да, в отличие от нас, мы почему-то бежим в аптеку за лекарствами покупать обезболивающее или еще что-то покрепче, чтобы действовал побыстрее. А в древности приглашали священника для того, чтобы он в первую очередь прочитал молитву. И священник первый, который приходил, он читал молитву и мазал маслом. На второй день к этому же больному пригодил уже другой священник. Читал молитву, мазал маслом. В третий день приходил третий священник. И так 7 дней подряд. Вот в древности соборование приходило именно так. Сейчас оно, естественно, происходит по-другому. Мы не имеем возможности, да, соборовать вот таким образом. Хотя, может быть, было бы эффективнее, когда вот молитва вот так вот растягивается. Так вот, главная причина соборования является заболевание какое-то. Пусть даже физическое, или, может быть, душевное или духовное.
Не обязательно смертельное болезнь.
Нет, конечно.
Нет, конечно.
Да. Но когда я задал вопрос матери, я говорю: а чем у вас больна девочка? Она говорит: она у нас не болеет. Я говорю: а зачем же вы соборовываетесь? Да, какой? Это же профанация таинства. Ну, вы все равно, батюшка, вы вроде помажете, вроде там, может быть, от чего-нибудь поможет. Ну, вот видите, вот такие крайности. С одной стороны, боязнь смерти, боязнь того, что соборование может быть преддверием отпевания. А так действительно может быть. И, к счастью, когда родственники успевают пригласить священника на таинство соборования, когда больной еще находится в сознании, и у нас есть возможность задать ему вопросы относительно его веры в вечную жизнь. Вот когда я, например, задаю этот вопрос: ты веришь загробная жизнь, да. Все остальные вопросы с меня просто снимаются. А когда он начинает сомневаться в этом, то и тогда смысл вот этого проведения таинства соборования, значит, возникает серьезный вопрос о смысле этого вообще.
Если человек не верит.
Если не верит, то какой смысл тогда этого, за ним все это совершать? А если человек находится без сознания, то мы рискуем вот именно вот этим. А нас довольно часто приглашают, и в реанимацию бывает приглашают, когда человек в бессознательном состоянии. Другое дело, когда он ходил в храм, и родственники являются свидетелями его положительного отношения к церковным таинствам, к религии, к нашей. Но совсем другое дело, когда мы не знаем его отношение к вере. И оно может быть отрицательным. И мы, совершая таинство соборования над бессознательным человеком, который находится без сознания, мы вот этим рискуем. Он, может быть, и не хотел этого допускать в жизни, а иногда они так и оставляют такое предание своим родственникам, чтобы его ни в коем случае над ним не совершать никаких таинств.
Если человек не хочет, то, да, собственно, зачем?
Да, зачем заставлять? И в этом никакой пользы не будет. Вот. И важно вот в этот момент все-таки, вот в чем преимущество того, что человек пособорился и умер. Это хорошо, на самом деле. Он ушел, покинул земную жизнь по-христиански, напутственный. Что же здесь проходит?
По-хорошему-то еще и исповедаться, и причащаться.
Да, когда он успел перед священником засвидетельствовать свою веру. Когда он успел это в сознательном состоянии сделать. Но когда он этого не сделал, священник подходит к нему, когда человек уже как биологическое растение, он уже не отвечает ни на какие вопросы. Вот здесь ситуация осложняется. И другая сторона соборования связана с тем, что соборуются, ну уж не всегда больные, но не всегда настолько больные, насколько это требуется вмешательство вот этого таинства. Еще один вопрос, который мне хотелось бы затронуть, это вопрос относительно прощения грехов забытых. И по этому вопросу ведется дискуссия в интернете. Мы видим ясное указание апостола Якова, который создавал это таинство, который говорит, что в этом таинстве прощаются не только забытые грехи, но и вообще все грехи. А с другой стороны, это провоцирует какую-то безответственность. Скорее всего, люди будут пытаться забыть какие-то грехи, чтобы в них не каяться, надеясь на то, что в таинстве соборования эти грехи Бог им простит. Вот это, мне кажется, очень серьезной опасностью того, что мы перестаем уже доверять Богу. Но если ты забыл какие-то грехи, разве Бог не силен их простить тебе? Ну, ты же их забыл не намеренно, а забыл по другим причинам.
Суть в том, что соборованием не подменять исповедь.
Не подменять, конечно. Одно дело забытые грехи, а другое дело скрытые грехи.
Ну, конечно.
Скрытые не нужно.
Конечно.
Отождествлять.
Еще один радиослушатель нам дозвонился. Алло.
Будьте добры.
Слушаем вас.
Я вам звонил, это раб Божий Павел вас беспокоит. Mm-hmm. Отец Александр, сердечно благодарю за ваше разъяснение о соборовании. Mm-hmm. И хотел вам еще вот задать такой вопрос. Вот вы хорошо ответили, что неканонические изображения в храме – это дань традиции. А вот какой традиции? Христианской или масонской? Поясните, пожалуйста. Спасибо. Mm-hmm. Mm-hmm.
Да, действительно хороший вопрос. И, наверное, ответ будет связан с тем, что, наверное, известно вам влияние на нашу религиозную культуру, я бы так сказал, и богословскую в том числе, влияние вот тех масонских обществ, которые, к сожалению, плодились у нас на Руси.
По крайней мере, вот рубеж 18-19 века,
конечно, особенно, за что и пострадал, в общем, наш святитель Иннокентий.
В том числе, да.
Да, вот за это он именно пострадал. Поэтому я бы сказал здесь влияние именно традиции такой вот не христианской, конечно, а масонской на нашу религиозную культуру и богословие.
И в том числе на живопись церковную.
И в том числе, конечно, здесь.
Потому что можно, кстати, встретить, ну, намного реже, но тем не менее, в Пензенской области я знаю, что есть изображение даже и всевидящего ока в храме. Что уж вообще очевидно, да, масонский символ.
Очевидно.
Бывает. Бывает. Да, к сожалению, да, к сожалению, бывает. Да. Сильно мы отвлеклись в сторону от основной нашей темы, но, тем не менее, еще несколько вопросов у меня осталось. Отец Алексей, вот на ваш взгляд, постановка оперы в Новосибирске, картина отдельных современных художников – это умышленное кощунство или творческий эксперимент далеких от церкви людей? Это против церкви или это вне церкви?
Это может быть и так, и так. Потому что, создавая то или иное, так будем говорить, творчество, пусть даже оно будет создано или на сцене, или в живописи, деятели искусства не всегда создают такую цель – оскорбить.
Конечно. Хотя иногда,
да,
и
вот
так
вот как
бывает.
Черный квадрат. Да вот что, какую он цель он ставил? Да. Мы же не знаем вот конкретно, какую
цель. Ну, вряд ли оскорбить.
Да, вот именно черным квадратом. Хотя мы можем предположить, да, что он в этой черном квадрате там видел какую-то пустоту, может быть, ад кромешный, да, и этим мог оскорбить. То есть вот здесь мы можем зайти очень далеко, если будем во всем видеть вот оскорбление. Как, кажется, Легойда недавно заметил по поводу вот этой шумихи, он говорит, не всегда нужно бежать сразу в прокуратуру, выяснять отношения.
Конечно.
Можно же просто прийти к этому постановщику оперу и с ним поговорить для начала, как Господь говорит в Евангелии. Ты его сначала, говорит, с ним поговори, вот, если он не вразумится, то призови свидетеля. Вот. Потом, после этого, если он не вразумился, то перед обществом это нужно сделать, а потом уже объявить его как язычник. Вот. Также в этом случае нужно всегда разграничивать явление творческого характера, когда художник или деятель искусства хотел что-то действительно творческое преподнести, но не оскорблять чувства верующих. Не всегда это будет понятно для нас, верующих людей, потому что действительно наши религиозные чувства могут очень легко быть задеты. И в этом отношении художник или писатель, постановщик должен учитывать позицию верующего человека. И, вероятно, уважая традиции разных народов, обойти вот эти разные углы, особенно в наше современное в мире, когда это все обостряется, вот это межрелигиозное, там, конфликты, неприязнь, вот это лучше обходить. Находить какие-то другие способы для того, чтобы донести вот свой творческий интеллектуальный уровень в народной массы.
Ну, вот мы в основном так получается, что говорим о современных нам творцах культуры. Ну, эксперименты, понятно, что кому-то по душе, кому-то нет, дело, в конце концов, вкуса. А вот как относиться к великим произведениям мировой культуры с точки зрения церкви сомнительно? Начиная с античной литературы языческой, к эпохе Возрождения, к русской и европейской поэзии. Ну, я думаю, каждый может вспомнить массу примеров. Вот как игнорировать?
Ну, опять же, нужно понять, что чем они были продиктованы, вот создание вот этой языческой литературы. Они были продиктованы особыми порывами, значит, души тех людей, которые жили в той или иной культуре и социуме. И поэтому ожидать от них чего-то другого, наверное, нельзя. И в той же языческой литературе мы можем почерпнуть для себя очень много полезного. Там не все негативное,
ну,
не все отрицательное. В том числе Василий Великий, когда у него обучались ученики, он им рекомендовал настоятельно, чтобы они пользовались трудами языческих авторов.
То есть, ну, греческую философию, да, уже не отметали святые отцы, прям вот, вот так огульно,
да,
однозначно.
Поэтому нам нужно самим увидеть вот этот ориентир, где он действительно является созидательным, культурным, а где разрушает традиции нашей жизни и наших будущих поколений.
То есть надо подходить разумно.
Разумно, ко всему разумно.
А вот на самом деле является ли, в принципе, вот знакомство с такими произведениями грехом? Тем более зачастую ведь и не узнаешь, что в книге, пока ее не прочитаешь.
Это вопрос относится и к богословской литературе. А вот многие книги священнослужитель должен иметь просто у себя дома, на книжной полке. А эти книги могут быть и сектантского характера для того, чтобы изучить их. Но, наверное, мирянам не так уж это обязательно иметь у себя дома такую литературу, которая с точки зрения этики может навредить их интеллектуальному вкусу. Наверное, здесь лучше обходить стороной такие произведения искусства. А если же есть соответствующий уровень, например, богословский или там уровень высшего образования, то я думаю, что большого вреда не будет, если люди познакомятся с этим искусством.
Которые если это классические какие-то произведения, классические, для общего развития.
Для общего развития вполне допустимо.
Нужно знать, не обязательно же разделять взгляды автора и как-то его пропагандировать. А вообще, чем нужно руководствоваться, вот когда решаешь, прочесть эту книгу или нет, сходить там на выставку, на постановку или нет?
Всегда христианин должен руководствоваться пользой. Пользой для своей, прежде всего, души. И именно ответить на этот вопрос. Если хоть какая-то польза будет от посещения, там, может быть, даже театра, и может быть, даже великим постом, если польза будет для твоей души, то такие постановки можно посещать, для, опять же, для пользы души. Но если мы этой пользы не предвидим, а такое может быть, а что далеко ходить? Разве вот сейчас современный телеэкран, те передачи, которые транслируются, они так уж и полезны для нас. Да, жители Новосибирска возмутились с постановкой Тангезера. А сколько у нас постановок на телевидении, на центральном причем, государственном так называемом.
Не выходя из дома,
да,
все смотрят.
И не надо никуда уходить, да, покидать жилище свое. А на самом деле там много всяких бывает безнравственных постановок, передач, трансляций, и не только безнравственных, но и пошлых, которые буквально склоняют человека к каким-то проявлениям низменных страстей, буквально нацеливают ее на это. И человек, когда смотрит эти передачи, он даже не задается вопросом, а полезным ему будет или нет. Вот он включил телеэкран, он думает, что если показывают по телевизору, то это все одобрено. Кем одобрено, непонятно. Вот. Что это прошло какую-то цензуру. Хотя о какой может быть речь о цензуре, когда большинство передач, в общем-то, созданы таким вот коммерческим путем. И мы должны это...
Ради того, чтобы как можно больше людей смотрело, как можно больше рекламы продать.
Да, вот в общем-то, если это все направлено на создание вот такого культа, это может быть не только, опять же, телевидение, это все в культуре, когда будет, или сказать, точнее сказать, в псевдокультуре, оно как раз будет отводить нас от Божьей благодати и приносить нам вред.
Наверное, здесь было бы уместно, мне просто вспомнилось очень хорошее выражение преподобного Силуана Афонского, который говорил, что если перед каким-то делом молитва не идет, то это дело лучше не делать. Наверное, это в полной мере относится и к знакомству с произведениями искусства. Спасибо большое за беседу, батюшка. Я напомню, что у нас в гостях сегодня был протоиерей Алексей Гашков, клирик Петропавловского храма Пенза. А программу «Мир православия» для вас подготовили и провели Евгений Белохвостиков и Нелли Павлова. В следующий раз мы выйдем в эфир ровно через неделю, в субботу, на волнах Радио России из Пензы в 12:10. До новых встреч, до свидания.
Мир православия.